Глава 7. О новых принципатах, приобретаемых благодаря чужому оружию и счастью. Те частные лица, которые стали государями только благодаря везению, достигают этого без труда, но с трудом удерживают власть. На своем пути они не встречают преград, как бы взлетая ввысь. Осложнение же начинается, когда цель достигнута. Это бывает в случаях, если кто-то приобретает власть за деньги или по милости дарителя. Так Дарий насадил в Греции, в городах Ионии и Галлеспонта многих государей ради своей славы и безопасности. Таким же образом были избраны императорами частные лица, которые получили свою власть, подкупив солдат. Подобные государи попросту зависят от прихотей и везения своих благодетелей, а эти вещи весьма переменчивы и непостоянны. Сохранить свою власть такие люди не могут и не умеют. Не умеют, потому что частное лицо, если оно не выделяется особым умом и доблестью, навряд ли научится повелевать. А не могут, потому что за ними не стоят надежные и преданные им силы. Затем новоиспеченное государство, как и все другие скороспелые порождения природы, не располагают корнями и разветвлениями, которые спасли бы их от первой непогоды. Если только лица, неожиданно сделавшиеся государями, как мы уже сказали, не обладают такой доблестью, которая позволила бы им сохранить полученное по милости фортуны и построить для этого тот фундамент, на который другие опираются еще до прихода к власти. Относительно обоих способов становиться государем благодаря собственной доблести и по милости фортуны, я хочу привести в пример двух лиц, правивших на нашей памяти. Это Франческо Сфорца и Чезаре Борджиа. Франческо из частного лица сделался герцогом миланским, употребляя должные средства и пользуясь своей великой доблестью. Приобретенное бесчисленными трудами, он с легкостью сохранил за собой. В свою очередь Чезаре Борджиа, которого в народе называли герцогом Валентино, получил власть вместе с возвышением своего отца. И когда фортуна от того отвернулась, потерял ее, невзирая на все его старания и усилия, как подобает благоразумному и доблестному правителю пустить корни в тех владениях, которые достались ему благодаря оружию и везению других. Ибо, как мы уже говорили выше, кто не заложит фундамент вначале, располагая великой доблестью, может построить его потом, хотя бы это и шло вразрез с замыслом архитектора и угрожало целости самого здания. И если рассмотреть все шаги герцога, можно заметить, что он заложил хороший фундамент для будущего могущества. Я считаю не лишним обсудить это, потому что не могу дать лучших предписаний новому государю, чем следовать примеру герцога. И если его поступки не принесли ему пользы, то винить его не в чем, ибо он пострадал из-за чрезвычайной и необыкновенной враждебности фортуны. Перед папой Александром VI, который замыслил возвысить герцога своего сына, встало множество действительных и ожидаемых препятствий. Во-первых, папа мог бы его поставить только во главе государства, выстроенного из церковных владений, а посягать на них он опасался, зная, что герцог Миланский и венецианцы будут против этого, ведь Фаэнца и Римини уже находились под покровительством венецианцев. Кроме того, вооруженной силой, в особенности той, на которую можно было бы опереться, располагали в Италии те, кто должен был опасаться усиления папы. Это были семейства Орсини и Колонна, и их сторонники, которым нельзя было доверять. Следовало таким образом изменить это положение дел и внести расстройство в стан противников, чтобы завладеть частью их территории. Сделать это было нетрудно, ибо венецианцы, по своим соображениям, решили снова призвать французов в Италию. Папа не только не воспрепятствовал их планам, но и облегчил их, разрешив короля Людовика от уз прежнего брака. Король вошел в Италию с помощью венецианцев и с согласия Александра, который получил от короля людей для захвата Романии, едва тот прибыл в Милан. Благодаря авторитету короля это предприятие удалось, и после завоевания Романии и разгрома приверженцев рода Колонна дальнейшему продвижению герцога мешали две вещи – ненадежность его собственного войска и нерасположение Франции. Отряды Орсини, которыми воспользовался герцог, могли отказать ему в повиновении. И не то что помешать новым приобретениям, но и отнять завоеванное, а от короля можно было ожидать подобных же действий. В ненадежности Орсини герцог убедился, когда после взятия Фаэнцы напал на Болонию и увидел, сколь неохотно они отправляются в поход. Что касается короля, то его намерения прояснились после занятия герцогства Урбинского. Когда Валентина вступил в Тоскану, король заставил его отказаться от этого предприятия. После этого герцог пожелал стать независимым от чужого веления и от чужого войска. Прежде всего, он ослабил партии Орсини и Колонна в Риме. Всех их приверженцев из дворян он привлек на свою сторону, приняв к себе на службу и наделив большим жалованием. Он осыпал их гражданскими чинами и военными званиями в соответствии с заслугами каждого, так что за несколько месяцев они утратили былую привязанность к своим партиям и обратили ее на герцога. Расправившись с домом Колонна, герцог собирался свести счеты и с Орсини. Он очень хорошо воспользовался представившимся случаем, когда Орсини, слишком поздно распознавший угрозу для себя в возвышении герцога и церкви, собрали свой съезд в Маджоне близ Перуджи. Он послужил причиной к восстанию в Урбино, к волнениям в Романии и навлек на герцога несметное множество бед, с которыми тот справился с помощью французов. Снова войдя в силу, герцог не стал дожидаться, пока Франция и другие державы смогут на деле доказать ему, насколько им можно доверять, и прибег к обману. Он так удачно скрыл свои планы, что Орсини примирились с ним через посредничество сеньора Паоло, которого герцог обхаживал всеми способами, одаряя деньгами, нарядами и лошадьми, дабы усыпить его бдительность. Так, из-за своей недальновидности, все семейство Орсини оказалось в руках герцога в Сенегалии. Покончив с верхушкой этой партии и превратив ее приверженцев в своих друзей, герцог заложил неплохой фундамент своего могущества, располагая всей Романией и герцогством Урбино. Ведь он считал, что после того, как жители Романии вкусили прелести и благополучного существования, все они за него. Так как эта сторона деятельности герцога заслуживает внимания и подражания, я хочу остановиться на ней. Заняв Романию, герцог увидел, что она находилась в руках нерадивых правителей, которые занимались больше грабежом, нежели исправлением своих подданных, и не столько объединяли их, сколько сеяли семена раздора. Так что вся провинция закостенела в распрях, разбоях и прочих бесчинствах, поэтому герцог, чтобы умиротворить ее и привести в повиновение, счел нужным ввести там надежное правление. Во главе области он поставил мессера Рамиро де Орко, человека решительного и жестокого, наделив его всей полнотой власти. Наместник за короткое время восстановил мир и единство, приобретя огромное влияние. Затем герцог посчитал ненужной такую чрезвычайную власть, которая могла бы вызвать ненависть к нему, и созвал в центре провинции гражданский суд, возглавляемый в высшей степени достойным председателем. Каждый город располагал своим защитником в этом суде. Зная, что предшествовавшие суровые меры породили некоторое недовольство, герцог, чтобы очиститься перед народом и устранить всякую неприязнь, решил показать, что вина за совершенные жестокости лежит не на нем, а коренится в зловредности его подручного. Воспользовавшись подходящим случаем, герцог велел выставить однажды утром на площади в Чезене тело правителя, разрубленное надвое, поставив рядом с ним деревянную плаху и положив окровавленный меч. Это чудовищное зрелище поразило жителей и одновременно вызвало удовлетворение. Однако вернемся к тому, на чем мы остановились. Я скажу, что когда герцог набрал достаточную силу и отчасти обезопасил себя от непосредственной угрозы, обзаведясь собственным войском и подавив тех из соседей, которые могли на него напасть, перед ним оставалось единственное препятствие на пути дальнейшего расширения владений – необходимо считаться с королем Франции. Ибо он знал, что король, поздно заметивший свою ошибку, не потерпел бы такого поворота событий. Поэтому он стал искать новых союзов и не спешил поддерживать французов, когда они отправились в королевство неаполитанское воевать с испанцами, осадившими Гаэту. Герцог намеревался отгородиться от французов и преуспел бы в этом, если бы Александр оставался в добром здравии. Вот каковы были его распоряжения в отношении текущих дел. Что же касается будущего, то ему следовало опасаться прежде всего дважды со стороны нового главы церкви, который мог бы попытаться отнять все, дарованное Александром. На этот счет герцог предусмотрел четыре способа. Во-первых, истребить всех наследников изгнанных им сеньоров, чтобы не оставить папе никакого предлога. Во-вторых, привлечь к себе всех римских дворян, о чем мы уже говорили, чтобы с их помощью держать папу в узде. В-третьих, по возможности перетянуть на свою сторону коллегию кардиналов. В-четвертых, еще при жизни папы завладеть такой властью, чтобы она позволила самостоятельно удержаться во время первого натиска. Из этих четырех задач к моменту смерти Александра он исполнил три, а четвертая была близка к исполнению, ибо из всех свергнутых им владетелей были перебиты все, кого он мог настигнуть, и спаслись лишь немногие. Римские дворяне шли за ним, и коллегия в значительной части его поддерживала. Что же касается новых приобретений, то он намеревался овладеть всей Тосконой, приобретя уже Перуджу и Пьомбино, и взяв под покровительство Пизу. И поскольку ему уже не приходилось бояться Франции, а этого не нужно было делать, потому что испанцы изгнали французов из Неаполитанского королевства, и обе стороны были вынуждены покупать дружбу герцога, он мог заняться Пизой. Если бы он завладел последней, ему сразу бы сдались Лукка и Сиена, отчасти из вражды к флорентийцам, отчасти из страха. Флорентийцы никак не могли помешать герцогу, и если бы его планы удались, а он был к этому близок, в тот самый год, когда умер Александр, то он обладал бы такими силами и таким влиянием, что мог бы держаться сам по себе, не полагаясь на оружие и везение других, а опираясь только на собственную мощь и доблесть. Но Александр умер спустя 5 лет после того, как герцог вынул меч из ножен. Последний остался смертельно больным между двух могущественных враждебных войск, не имея нигде твердой почвы под собой, кроме как в Романе. Но в герцоге жила такая ярость и такая доблесть. Он настолько хорошо знал, что привлекает людей и что отталкивает. И столь прочный фундамент создал он для себя за столь короткое время, что если бы он не был болен или не находился между двух огней, то преодолел бы все препятствия. А что у него был прочный фундамент, видно потому, что Румания ожидала его более месяца. В Риме во время смертельной болезни герцогу ничего не угрожало, и хотя Баньони, Вителли и Орсини вошли в город, их никто не поддержал. И если герцог не был в состоянии возвести на папский трон кого хотел, то, по крайней мере, мог помешать избранию нежелательного кандидата. Если бы в момент смерти Александра он не заболел, все остальное было бы нетрудно. В день избрания Юлия II герцог говорил мне, что он предусмотрел все события, которые могли привлечь за собой смерть отца, и нашел выход из всех положений, только никогда не думал, что в этот момент сам окажется при смерти. Итак, обозревая все поступки герцога, я не нахожу, в чем его можно было бы упрекнуть. Напротив, мне кажется, что он должен служить образцом для подражания, как он здесь и выставлен для всех, кто восходит на трон благодаря оружию и удаче других. Великий дух и высокие намерения герцога не позволяли ему поступать иначе, и его планы не осуществились только из-за преждевременной кончины Александра и его собственной болезни. Новый государь считающие нужным защититься от врагов, приобретать друзей, убеждать силой или хитростью, внушать любовь и страх народам, преданность и уважение солдатам, избавляться от тех, кто может и должен принести ему вред, изменять нововведениями старые обычаи, быть суровым и милостивым, великодушным и щедрым, упразднять ненадежное войско и набрать новое, хранить дружбу королей и прочих государей, дабы они должны были помогать ему от всего сердца или вредить с оглядкой. Такой государь не найдет более близкого образца, чем деяния герцога. Единственное, чем можно было укорить его, это избрание папы Юлия, которое было ошибкой герцога, ибо, как мы уже говорили, не располагая возможностью избрать папу по своему вкусу, он мог помешать нежелательной кандидатуре. Поэтому ему не следовало соглашаться на выбор одного из кардиналов, таивших на него обиду, или тех, кто в качестве папы должен был бы опасаться герцога. Причинять вред заставляет людей страх или ненависть. А в числе обиженных находились, наряду с прочими, кардиналы Сан-Пьетро, от Винкула, Колонна, Сан-Джа-Джо и Асканио. Остальным, в случае избрания одного из них папой, он должен был внушать опасения, кроме испанцев и кардинала Руанского. Первых связывали с герцогом родство и благодарность, второй был слишком могущественным, имея за собой французское королевство. Поэтому герцогу прежде всего следовало добиваться избрания папой одного из испанцев, а в случае невозможности этого согласиться на избрание кардинала Руанского, а не Сан-Пьетро от Винкула. Ведь обманывается тот, кто верит, что новое благодеяние заставляет влиятельных людей забывать о старых обидах. Ошибся и герцог при избрании папы, и это послужило причиной его окончательного крушения.